Ну, может быть, у кого-то будут просто вопросы такие свободные.
Я постараюсь, там, невзирая на головную боль.
Так можно ломать, да?
Да. Вот, впервые услышал просто определение, как раз смотрел вот этих из Винерсена на YouTube, что он сказал, что в книге о божественном провидении, ну, есть определение, что невинность — это, ну, это как бы желание подчиняться воле Господа, а не своей, да? Я вот такого еще не слышал. Просто мы это как-то разбирали, да, кажется. Или это как подтекст постоянно подразумевается у нас,
это
да?
Постоянно подразумевается.
Но вот я просто не слышал это в концепции, что связано с невинностью, когда говорят о небесах, о невинности.
Это вот как детская невинность, когда дети во всем подчиняются своим родителям, причем делают это добровольно, из любви. И потому что они искренне верят, что родители для них, ну и как бы у них такое внутреннее убеждение, что родители для них хотят только хорошо. А если ребенок начинает замечать и выходить, то он, значит, уже выходит из невинности. Ну, правда, у нас родители бывают какие, понятное дело, которые этим злоупотребляют.
Но получается, есть ли вот на небесах степени невинности, или там как бы все ангелы должны подчиняться?
Да.
Ну, хотеть подчиняться больше.
Ну, там в зависимости от степени подчинения. Вот, например, чем небесные ангелы отличаются от ангелов духовных? Потому что небесные ангелы, как слышат, что это от Господа, так они сразу это принимают в жизнь. Но при этом Господь им дает развлечение, чтобы они не подчинялись, потому что придет и скажет, это от Господа. А у них есть внутренняя процессия. Они сразу понимают, что это от Господа, а это не от Господа. А духовные ангелы эти размышляют, анализируют. У них нет такой невинности, но у них нет и процепции. Им это необходимо. Ну, это как бы, знаете, как такая известная украинская поговорка. Чему бедный, бо дурный, а чему дурный, бо ж бедный. Тут то же самое. С одной стороны, они не подчиняются непосредственно, а должны проанализировать, так сказать, себя как-то принудить к этому. Но с другой стороны, у них нет перцепции, поэтому они могут спутать и не тому подчиниться. И поэтому им надо анализировать и смотреть. И говорить, где там первопричина, очень сложно. То ли у них невинности меньше, потому что нет перцепции, то ли у них перцепции меньше, почти нет, потому что у них нет невинности. Это как бы такое соединение в одно целое. А на Земле так вообще там люди позволяют себе и рассуждать на тему божественных предписаний. Вот Новая Церковь, это вот, кстати, я когда писал этот английский доклад, там эта фраза, что в чем добродетель ангелов небесно-природного неба, самого низшего? Послушание в вере. То есть они верят слову, верят, что это слово божественное, что там все заповеди божественные, поэтому они подчиняются. И в этом их добродетель.
А вот у них понимания нету, получается, как у нас.
Да, не, у них нет перцепции, раз, у них нет даже просветления, два, но у них есть подчинение, почему для них нужно писанное слово, и вот что вот как это в церковно-приходской школе, где Чоб убивал розгами. Потому что они не подозревают и не знают, чему. Их еще надо убедить, что вот это все Слово Божье, что этому надо подчиняться.
Понимание,
что
это ангелы небесные, самых нижних природных небес?
Это вообще все ангелы этих природных небес. Там есть различия между
природных небес? Небес.
Природно-духовных небес. Вот там какая градация идет? Небеса небесные, небеса духовные. Под ними находятся небеса природно-духовные. Но они, так как в самой низшей степени представительство всех высших степеней, вот высших степеней, оно находится в раздельных степенях. Вот есть ангелы небесные, они раздельно отличаются от ангелов духовных, а ангелы духовно-природные в раздельной степени отстоят от ангелов духовных чисто. Но в самих этих духовно-природных сознаниях ангелов все высшие степени их раздельные степени представительствуются продолженными степенями, более или менее внутренними. Поэтому среди ангелов духовно-природных есть разделение на ангелов природно-духовных и ангелов природно-небесных. И в результате этой... Ну и, по-моему, я это упоминал в прошлый раз, что в чем разница, что ангелы природно-духовные, они анализируют, они одержимы любовью к истинному ради истинного, вот познать истину, чтобы жить по ней правильно. Поэтому они заинтересованы в познавании истины, в анализе, в богословии и так далее. Ангелы небес, природно-небесного гения, вернее, люди природно-небесного гения, но и ангелы, они не заинтересованы в самом поиске истины. Они заинтересованы в постижении этой истины от других, кто ее искал и нашел. То есть послушание истине, добытой кем-то другим. Но зато им Господь дает различение, они могут различить, у кого есть истина, а у кого нет истины.
А, и в чем они вот это заключаются, служебность духа, вот это, что они духи служебные, да, вот это они служат в этом,
нет,
да?
Нет, как... Илю, я имею в виду и ангелов, и людей. Они вот природно-небесного уровня, ангелы вот этого последнего неба и люди в церкви вот этого природно-небесного состояния, они не заинтересованы сами искать истину. Но они слушают внимательно других, им дано постижение, они заинтересованы в том, чтобы подчиняться подлинной истине. И когда они слышат кого-то, кто эту истину их учит, они говорят, да, вот ты учишь нас истине, и мы будем ей следовать, они сразу ее принимают в жизнь, и они поддерживают и вдохновляют тех, кто они видят подлинно, ищут истину ради истины. Вот они составляют...
У них само... как это получается, заложено Господом, или как небесными сферами у них?
Вот у них вот есть внутреннее просветление их рассудочного, которое дает им различение истинного от неистинного. Потому что для людей духовно-природного гения они это постигают только в результате аналитического исследования. Вот они исследовали, аналитически доказали, подтвердили все и сказали, да, вот это есть истина, мы будем по ней жить. А те, которые обладают гением природно-небесным, они присматриваются, они говорят другие, они говорят, вот как апостолы за Господом. Господь им выдает истины, а они за ним следуют и говорят, когда он спрашивает, может, вы меня оставите? А они говорят, Господи, куда же мы пойдем? Только в Тебе мы имеем слово жизни. Они не анализом дошли, что Он имеет слово. Смотрите, вот эти книжники всякие, фарисеи, они анализировали. Вот возьмите того же Никодима. Он анализировал. Он пришел доктринальным способом к пониманию, что Господь проповедует истину. Он приходил с ним спорить, дискуссировать. А апостолы с Господом не спорили, не дискуссировали. Они просто сердцем принимали, что в тебе есть слово истины. И они были простыми рыбаками, но не научными работать. Это он, как и он пишет, мы тогда еще не знали, что слово пророчествует о Господе. То есть они потом, вот когда Господь ушел, и они жили, и они кинули свое рыбачество, и в частности занимались богословием.
Ну да, у них, что странно, допустим, сейчас вот есть литература, есть вот источники. Тогда же не было ничего, чтобы как бы, вот, ну, Господь тогда вот, ну, вживую ходил, вот, и они как могли это отличить от другого человека.
Не, ну было.
От других людей.
Вот книжники, фарисеи.
Не, ну, а у них же доступ не было у простых, понимаете?
А у простых не было. Да, они ходили вот в синагогу и учились в синагоге.
Да, что?
И вот это вот люди природно... небесного гения. Они пришли в синагогу, там пришел какой-то раввин, они его внимательно прослушали и сказали, о, нам сегодня от Бога открылось через этого. Или наоборот, вышли и плюются потихоньку, Боже, вот притащила же какую-то убожесть, что она тут нам рассказывала. И поэтому, когда они встретили Господа, они сразу поняли, что вот наш раввин.
Глаголы, там, вот, ты имеешь,
ну, глаголы жизни.
Да, да, да. Там вот как бы так было сказано, что а обратно глаголы это ж есть как эти слова действия,
слово жизнь.
Исполнение, да, да, вот, что именно перевод вот это вот там же видно, или из греческого, или с латинского было, что как на русский, примерно глагол. Глагол это, ну, слово действие, ну, действие, что-то делать. Глаголыш.
И вот они находились в этой самой умности послушания. И вот уже на этом примере видна разница между природно, вот книжники, фарисеи, это природно-духовное. Потому что были же и праведные книжники, и праведные фарисеи, и которые поддерживали вот эту иудейскую церковь, наставляли там, благодаря которому те же апостолы все-таки выросли не диким деревом, а каким-то, ну, более-менее
образованным. Вот истинно идет иудеянин, у которого нет лукавства. Там тоже же было, вот, допустим, одно, ну, такое вот из фрагмента.
Про Андрея, по-моему.
Вот, не помню про кого, но вот это вот, вот эта строка запечатлилась, что вот истинно идет иудеянин. Я забыл, как бы, да, он как бы там был этот, кто из этих говорит, вот истина идет, у которого нету лукавства, обратно, это он, это ж Господь бы он видел.
Ну и вспомните, например, какой-то его спрашивает, ну, иудей. Что мне нужно делать, чтобы унаследовать царство?
А, ну да.
И когда он ему говорит,
наследовать.
Он говорит, ты хорошо сказал.
Что не приобрести, а наследовать. Да. А наследовать там,
он его анализирует, а только проанализировал, делает соответствующий вывод. А апостолы этим не занимались. Они просто за ним шли, как, я знаю, коза за дудочкой. Они услышали слово жизни.
То есть это был уровень природно-небесный?
Угу.
А сейчас таких нету?
Есть, конечно.
Есть.
Вот это новое небо, которое возникло на месте уничтоженного Господом, оно имеет и природно-духовный уровень, и природно-небесный. И природно-небесный более внутренний. Причем с людьми напрямую имеют дело только ангелы природно-духовного уровня. А природно-небесный уже через них человеческому доброму. Вот они вдохновляют все доброе в людей церкви. Но только через ангелов природно-духовных.
Посредники.
Я как-то к маковикам всегда относился, ну не то, что я их не любил, но я к ним был равнодушен. И когда я приехал в Штаты, то мне там первым делом купили в русском магазине этот, ну, которые меня понимали, маковый торт, убежденная, что как русский я должен его любить до этого.
Почему-то так, да?
И что это я на него не кинулся? А у нас вроде есть культ этого макового торта. Ну, многие люди...
Рулеты, пряцики.
Ну, есть такое немного, вот, это, кстати, еще нормально, это ж мама как этот... Приехала в Питер, а там же, ну, этот, да, знакомый, они учились в Донецке на швейной фабрике. И Питер же пригласили, чтобы это там знакомые. Ну, приеду уже с Украины. Ну, они же приехали с Украины, а те говорят, вот гости с Украины. Где? Ну, вы в Питере. И чтоб были в веночках вот этих, ну, у них ассоциация, вот этих национальных костюмов, как узбеки проезжают, так, проехали с Украины. И они приготовили этот, вот это, вот садитесь, есть борщ. Вот, короче, они в молоке сварили овоща, в молоке. Ну, не знаю, где они этот рецепт взяли, и где такого, ну, вот просто как это. Это еще не утрированное такое представление, а вот у них такое, можно сказать, немного утрированное представление об этом, ну, было не утрированное, может, неправильное слово подобрано, но вот, как бы, они вот представляли обратно, ну, в национальных костюмах и борщ, ну, молоке, сметану что доложат. Видно, они что-то слышали, что вот эта вот сметана ложится. И вот это вот, вот это что же вот и у нас в духовном смысле, в другой раз, если такое вот восприятие, ну, сказать, Господь смотрит, может, головой качает, что мы, ну, имеем такие вот, я уже так, ну, себя, ну, как бы, чтобы правильно понимать вот некоторые вещи, вот, ну, анализировать, и то вспоминаю, как она рассказывает, ну, и применительно к этому вот
восприятию. У Булгакова в Белой гвардии, там есть сон этого Турбина.
Ну, конечно, не смешно, но...
Ну, встречает... И там этот офицер, командир сотни, Жилин, ИСУ, что ли, и с которой с целым отрядом был срезан огнем германской артиллерии, помните, нет? Ну и он рассказывает, а как же вы попали в этот, в рай-то? Ну, говорит, ну как, вот так и подъехали всем батальонам. И там этот Петр на нас смотрит, а у нас там в обозе бабы какие-то прибыли. Все, говорю, своим там, мол, типа, давайте их потихоньку вот заблокатурните, чтобы не видно было. А этот говорит, Петр, ну что, что это вы с ними так? Они тоже вот что-то в шею турнут. Ну-ка, давай-ка их сюда. Короче, ну и говорит, пропускает, и говорит, вот тут вот для убиенных в брани у меня есть как бы свои особые места. Ну и мы туда въехали, а там едем, а там какие-то такие казармы стоят, и все в красных звездах. А я спрашиваю, это для кого? А вот это, говорят, для большевиков. Их на Перекопе положат. Видимо-невидимо в будущем. Вот для них тут такое приготовили. А я, говорит, у Бога как бы спрашиваю, как же так? Они же в тебя не верят, а ты их тут это вот райские кущи приготовил. Ну иду, что, правда, действительно не верят. Ну я как бы боюсь, говорю, ну да, вот. А я думаю, ну он-то знает, что, конечно, не верят. Ну это, ну что.
Я, кстати, я не читал, это что. А у кого это?
Булгаков,
Белая гвардия. Булгаков, да. Ну, Белая гвардия. Я тоже не читал.
Ну я тоже, да. Это что вы все у меня.
Даже не слышал это.
Брани убиенная, говорит. А верите, не верите? Мне говорит, какой толк? Вы только есть повод, друг другу тут же в глотку и вцепляетесь. Верите вы там или не верите? Mm. Я, говорит, его спрашиваю, а попы же как же? Что ж попы-то? Чего же они нам тут рассказывают? Он мне говорит, знаешь, говорит, таких тупых попов, как ваши, просто в мире больше нигде нет. Срам, говорит, они попы один. Я говорю, господи, ну так чего ж ты их терпишь? Ну, турнир их в шею, правильно? Он говорит, да нет же, я не понимаю, жалко. Какие не есть, а все жалко. На самом деле, ну, у Булгакова даже в «Мастере Маргарите» христианства больше, чем в большинстве богословских студий.
Советских времен?
Да не только советских. На Руси же богословия как такового не было. Потому что не было
перевода. Единого систематического такого богословия, да?
Вообще никакого.
Ну понятно.
Я уже об этом читал в свое время статью одного этого. Я забыл, как его. Как, неважно. Ну, он филолог православный. Вот он говорил, что очень жалко, что в свое время Кирилл и Мефодий перевели на русский, ну, не русский, не надеюсь, а болгарский, перевели Библию с греческого. Потому что в этом, в латинской церкви они перевели на латинский, но за латинским стояла огромная культура, богатейшая. И священников там всяких диких народов, чтобы они могли читать, не разрешали переводить на национальные языки. Их не переводили там чуть ли не до 15-18 века. А их заставляли учить они священников, чтобы он читал Библию, ну, Писание на родном языке, ну, на языке латыни. И часто это было, конечно, кухонная латынь, но все равно у них было знание языков. А через это они могли приобщиться уже и к остальной культуре, оставшейся от Римской империи, к философии, к... Ну, это сколько было накоплено. И... А на русский перевели, не русский, а древнеболгарский, да, церковнославянский. И он вошел, и священникам не надо было, им надо было вызубрить богословский. Они даже часто были неграмотные. но они вызубривали богословские эти вот формулы, ну, чтение и так далее, и оставались девственно невежественными во всем остальном. Потому что даже если у них был какой-то пытливый ум, ну куда он церковнославянский? Кроме Писания ничего на нем и нет. То есть надо было еще дополнительно учить греческий, а кто ему там учил, и кому это было. А в римской церкви это заставляли учить, иначе это просто не мог быть священником. И впервые что-то начало. То есть были какие-то отдельные переводы, но это было именно вот как искра там во тьме. И систематические переводы издательства начали как только после как начала 19 века, когда в России появилось библейское общество, и они сделали перевод Евангелия на русский язык и собирались всю Библию переводить. И вот тут Святейший Синод зашевелились там попы и кинулись, что как же так, без нашего участия, что они там напереводят. И они уничтожили библейское общество, но тогда, наконец, началось.
Это российское вот это библейское общество, да, что-то
да, там Библия была.
А потом оно восстановили его или нет?
Это уже в начале 20 века.
Ага, все. Понял. Когда Проханов вот был, да,
наверное, да, скорее всего. Но это общество заставило их все-таки заняться синодальным переводом Библии на современный русский язык. А во-вторых, они где-то с 20-х годов 19 века наконец начали что-то переводить с греческого на русский
древний. Там симфония Виноградова, там была, появилась, ну, да. Это Проханова была.
То есть Добротолюбие тогда перевели, там Ефрема Сирина, вот у меня есть книжка, то есть там была целая серия. Патриархии издавали это, ну, на современные русские переводы. Но это в основном было для священников, потому что основная масса была неграмотная все равно. Но хотя бы священники, уже появилась вот эта академия, где их там учили богословию, а не просто формулы произносить священные.
Бурсы вот эти вот уже.
И только где-то вот с середины 19 века на Руси появляется какое-нибудь есть богословие в принципе. И то к нему относились очень подозрительно. Большинство священников говорило, зачем нам все это? Наши предки жили, мы и так дальше проживем.
Середина 19-го?
Да, да, да. То есть это отставание от Европы. Вот вспомните «Имя Розы», вот этот фильм, хотя книга, конечно, гораздо серьезнее, вот эту громадную библиотеку. То есть монастыри образовывались вокруг библиотек. То есть были какие-то отдельные, но в монастыре всегда была библиотека, там были тексты, и они все должны были знать латынь, и попутных еще заставляли параллельно часто учить древнегреческий. Раз уж ты знаешь один язык, или сами учили. Но, по крайней мере, через латинские переводы они имели доступ ко всей греческой литературе. И заметьте, в Европе почитание библиотек, книг, эти все рукописные. Ну, в Византийской империи было проще. Они имели доступ к греческому, ко всей этой литературе. И пока была православная церковь Византии, вот там было колоссальное богословие, там появлялись течения, там какие-то неоплатонисты, какие-то там исихасты и так далее. Потому что это все как бы культура накачивалась. Вот вспомните в книге «О сообщении души и тела», когда там Сведенборг беседует с каким-то, ну, насчет своего учения, он говорит, что вот христианские богословы, прежде чем стать богословами, они
изучают... А где-то какой-то книга? Или это просто воспоминания?
Нет, это книга, это да, это из воспоминаний, но оно включено в книгу «О сообщении души и тела», но, по-моему, это из «Супружеской любви», там тоже есть это воспоминание, что он, вот все христианские богословы, они сначала изучали философию в университетах, откуда бы они взяли способность к критическому рассудочному мышлению, если бы они ее не изучали. А в России, на Руси, там, первые, кто начал приводить систематическое обучение, были иезуиты. Вот они начали, иезуитские школы пришли, и они начали, вспомните, вот куда этот, как его, Тарас Бульба своих сыновей посылал. Он их посылал в иезуитский колледж. Но вот смотрите, чем это кончилось. В результате Андрей стал этим иезуитом.
И с полячкой.
Да, и перешел на сторону польского государства. И это был не единичный случай. Вот если вы возьмете историю Галичины, последний галицкий князь Василько, он тоже обучался в иезуитском колледже или где-то в университете. Но, естественно, там, вот, то ли в Польше, то ли в Чехии, то ли где еще. И он, когда приехал сюда, он начал пробовать перевести галицкое княжество на, ну, в латинскую веру. Между прочим, князь Данила, если вы помните, когда там, ну, Русь развалилась под ударами татар, то он тут собрал остатки, он пытался на восток протянуть свои руки, он в Киеве держал небольшой гарнизон, тогда в Киеве вообще было пустое место, там в городе ничего не осталось. Ну, вот у него была небольшая там крепость, и он ездил в Рим, и он пообещал папе римскому, что он переведет свою галичину в католическую веру, и за это папа его посвятил в короли. То есть он получил от папы королевский титул.
Так не признание на Украине, а признание вот в таком ракурсе, да? Это,
ну,
не папство.
Ну, тогда нет, Украины еще не было как,
да,
таковой.
Было остатки вот этой Руси.
Как Киевская Русь, вот это, да?
Ну, это, собственно, эта галичина называлась еще Червоная Русь. У него было такое название.
Она и была вот на меже. Вот, вот.
Да, да. И,
ясно, такового, ну, представления не было, даже можно сказать.
Вот были языческие каунги, ну, это князья. И для князя императоры, например, римские, давали королевский титул. То есть это князь, признанный официально имперским правительством. То есть он становится как бы такой зависимой от Рима территории. Но для князя это было очень большим почетом, потому что там германские все эти князья, все, они становились королями Римской империи. И вот то же самое раздавал этот, как его, потом византийский император. Вот, например, Владимир, он получил титул короля от византийского этого императора. И тем же самым занимались, которые переняли императорскую власть на Западе, римская курия, она раздавала королевские звания.
Так что папство было такое влияние, имело, что на вот это вот, да, ну, да, на этот, имеется в виду, да, статус, допустим, даже влияло, что вот эти, как...
Ну и получить королевское звание, это значило войти в семью европейских народов. И князь Данила поехал, он получил титул короля. Вот вспомните, вот у нас памятник стоит, написано «Король Данила». И это не просто как бы людям в голову стукнуло, он действительно имел королевский титул, но он не исполнил главного условия перевода в католичество. То ли он не смог, то ли не захотел, скорее не смог, я думаю, потому что у него было очень большое сопротивление от местных бояр. И в результате этот королевский титул не перешел по наследству. Его, так сказать, сын уже не был королем, и далее вот этот его внук был Василько. И этот Василько, видно, где-то учился там, ну, получил нормальное образование в католическом этом. И он все время приехал и пробовал галицкое княжество перевести в католицизм. И именно за это его собственные бояре и свели со свету. Ну, ему какого-то яду подсыпали. И когда Василько умер, то явилось войско польского короля Казимира III с тем, что там, ну, это ж времена средневековья, то есть феодализма. И власть над землей передается по наследству. И единственным, то ли у Василька не было еще детей, скорее всего, что-то добавили, да. И, соответственно, ближайшие родственники, а ближайший родственник
оказался
польский король, да. И он пришел и предъявил законные права на эти земли, что они войдут в польскую корону. Mm-hmm. И осадил Львов, и тут было... Ну, они поняли, что поляки возьмут Львов в результате, и они заключили с ним соглашение, что да, они входят в польское королевство, но на основании религиозной автономии, что они сохраняют себе свою православную веру. Ну и польский король там принес торжественную клятву, они вошли. Он тут же снес, вот Львов тогда был, где сейчас Подзамче. Ну, там, где, например, церковь Марии Снежной, вот там проходила стена. А король тут же снес стены, призвал из Саксонии, из Тюрингии немецких купцов и отдал им кусок за городскими стенами, вот где сейчас площадь Рынок. И они там построили отдельный город. И они нанесли его стеной. Они назвали, ну он тоже получил, от Львова получил, так сказать, латинское название Лемберг. И он ему дал под этот Лемберг магдебургское право. То есть они стали очень самостоятельным самоуправляющим городом. Польскому королю это опять же было выгодно, потому что у любого короля, князя и так далее всегда очень плохие отношения со своими там боярами подданными. Или герцогами, не именно с аристократией. И они постоянно, вот был там этот, начиная с польского короля Лешика, у них столица в Кракове была, он постоянно как бы от них бегал. Ну и то же самое, почему князь Данила во Львове организовал столицу себе из Галича. Потому что в Галич ему бы хоть голову открутили. То есть постоянно...
Так это что, был отдельно Львов и отдельно Лемберг?
Да. Львов превратился в Краковском месте, а Лемберг это стал как бы отдельный город с магдебургским правом. И он, в чем смысл магдебургского права? Что этот город не подчиняется там какому-нибудь князю, ну, правителю, на котором стоит этот город, а он подчиняется непосредственно королю. Соответственно, польский король получил город-убежище, куда он мог в случае неприятности со своими этими нобельменами унести ноги, закрыться.
Резиденция.
Резиденция, да. И, которая ему верна, потому что их права на нем стоят, их независимость.
Законные.
И вплоть до, я знаю, вот развала Польши, Львов назывался королевским ястом, то есть королевским городом. И, но он, Папа Римский, у него была такая манера, Папа Римский имел право разрешать от клятв любых, так сказать, своих католических субъектов, и он разрешил польского короля.
А наместники клятву. Уже были как кардиналы, да, везде?
Не, просто он присвоил себе, ну, типа клятва, вот я поклялся на Библии, что я там договор, и я ее должен соблюдать, иначе я буду клятвопреступником. А папы себе присвоили власть эту клятву разрешать. То есть он сказал, ну как, клятву матиком действительно, поэтому я ее у тебя разрешаю, и ты можешь ее не выполнять. И польский король начал прилагать все усилия, чтобы перевести православных в католичество. А у них уже не было стены, у них уже не было возможности сопротивляться. Но они этому успешно сопротивлялись вплоть до там 15 или 16 века, когда католическая церковь...
А Византии уже тогда не было, да?
Нет, а какая Византия? Византии не было еще и раньше. Но тут было православие, греческий обряд, как это называлось. И в результате, когда стало понятно, а тут же были бояре, ну, бывшие вот эти вот, как бы, владетели земли, благородные люди, которые были православные и которые сопротивлялись окатоличиванию. И тогда, когда они поняли, что они их все-таки... Они думали, что потихоньку они их укатают, что они станут католиками, их приведут своих крестьян. А когда поняли, что этого не получается, то они создали унию. Смысл унии был в том, что им сохраняется...
Это польская их... уния получается, да?
Нет, не польская, это римская. Это не с поляками уния. Наоборот, поляки бы рады были их перевести в католичество. А это уния с папским престолом, что они оставляют за собой внешнюю форму. То есть греческие обряды, греческий церковнославянский язык.
Ну, влияние вот этой Византии, это же
греческое. Да. Вот но при этом считают себя правоверными католиками. То есть греко-католическая церковь, это католическая церковь.
Вот это греко-католики.
Греко-славянского обряда. Это, не надо заблуждаться, это, она не какая-то отдельная церковь, это чисто католическая церковь. Просто раньше все латинские церкви были латинского обряда, а сейчас, ну, Ватикан разрешил на национальном уровне использовать национальные языки в богослужении и все. И сейчас особой разницы между там греко-католиками и, допустим, французы-католиками уже почти нет. Но они все вот подчиняются католической церкви, и папа назначает их этого иерарха. У нас Гузов был до недавнего времени, а сейчас какой-то другой. Но когда пришла советская власть, они создали, ну, инспирировали вот этот собор, который заявил, что греко-католическая церковь возвращается в лоно православной церкви в виде московского патриархата. Помните, мы не слышали об этой истории, нет? И священник, который, ну и понятно, что этот собор собрался под надзором НКВД и проголосовал как надо, а те, кто не хотели голосовать надо, тех сразу же отправляли. Это вот.
Ну и даже был вот этот, этот как его, табель, аттестат народной освиты, ну, народной школы. И там 37-й год, вот этой бланки, которые отпечатаны, ну, советские, 37-36 стояло еще вероисповедание, этот самый, этот строфа была предметом. Этот,
да.
И вероисповедание было.
После того, как
37-й, вот непосредственно, что Львов, вот этот, это табель, вот эта школа образовательная.
Когда Конгресс проголосовал за то, чтобы перевести греко-католиков в Московскую патриархию, то вот этого священника убили на вот там Преображенская церковь, на, прямо на ступеньках. Ну, вроде бы его убили именно эти бандеровцы. Ну, они инсценируют, что это типа НКВДисты его убили, потому что он был не нужен. Но я думаю, что скорее все-таки националисты убили, потому что это было преступление с их точки зрения. И поэтому, ну, был такой Йоси, знаете, вот это произошло, когда умер этот Шептицкий, глава греко-католической церкви. Он
большое влияние этого,
да, на государственность. Да, при нем не решались этот умер. А такой был там Иосиф Слепый, но
да, влияние был Запада очень было. Да.
Он скорее был этот, ну, скорее был националистом, чем священником, потому что Шептицкий очень нехорошо относился к бандеровскому движению, потому что они были антирелигиозны, кроме всего прочего. Вот бандеровцы, они как и социалисты, были антирелигиозны. А Иосиф Слепый, скорее всего, принадлежал именно к этому движению. И его посадили, он сидел где-то в лагерях.
Мельник вот тоже, что они...
Ну, Мельник, он все это... Мельник это политика, а Слепый все-таки был священник. Угу.
Все,
он
все,
был,
все.
Он должен был наследовать...
Хоть вот и культурный, этому, но политик. Угу.
Шептицкому. Его посадили в лагерь, церковь как бы ушла в московский патриархат, а потом под давлением Рима его освободили и отослали в Италию. И он там ходил обвешанный, вот вы сюда посмотрите, тут доска, он весь там обвешанный этими иконками, ну, как по православному. И он там упорно проповедовал, что греко-католическая церковь это все-таки некая отдельная церковь в рамках римского вероисповедания, ну, римского подчинения. Он не хотел входить в, ну, как бы такую, в унитарную систему католичества. Ну и до определенной степени он был таким там, вот как Зеленский сейчас на вот этом форуме НАТО, вот так вот на его воспринимали в Ватикане. Ходили кардиналы за его спиной, хихикали. Потому что он теоретически был кардиналом, но фактически он себя ставил как бы в такую независимую позицию. А когда он умер, то она уже сейчас полностью перешла в чисто католическое. Так вот, возвращаясь к тому, с чего началось. А вот с образованием. Недостаток вот этих вот католических школ был в том, что оно превращало православных русичей в таких ревностных католиков. И они там уходили под польскую, у польского короля, как свою родную и так далее. И тогда вот в Киеве был уже открыт этот колледж, который этот Остап Бульба посылал своих, не Остап, этот Тарас Бульба посылал своих детей. И тогда Петр Могила, чтобы противостоять этому католическому образованию, открыл знаменитую Киево-Могилянскую академию, чтобы там люди молодые могли учиться тем же наукам, но под нашим родным православным патронатом. И такое было очень жесткое столкновение. И все. И вот во Львове было, например, такое Кирилло-Мефодиевское братство. У них была церковь, вот на улице Русская стоит церковь, православная. Их католики все время давили уничтожить. Москва поддерживала, естественно. Вот там сейчас это зашили досками. Но если знаете, вот это во дворе этой русской церкви, прямо под этой башней Корняк, то есть такая часовня трех святителей. Не видали никогда? Вот зайдите, посмотрите. Вот церковь на улице Русской, если вы зайдете в дворик, там стоит такая небольшая часовенка, она по образу деревянных русских часовенок сделано.
Это возле памятника первопечатника?
Да, вот если войти во двор.
Федора, да?
Федора,
да, 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 да.
И вот интересно, оно повторяется.
Это сзади Федорова такие ворота вот, да, деревянные, да, да, да. Где там сидят, эту книжки продают.
Да,
и
да. Это, вот вы туда заходите.
И балкончик сверху вот такой как бы...
Нет, нет, это не там. Это с другой стороны, по ступенькам спуститься.
А,
там,
по ступенькам.
Где башня.
Ага, где и открывают, башня, когда башня, освещают эту... Да, Пасхи, да, Пасхи,
да,
это да.
Да, 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 вот зайдите вот, да, вот в эти вот двери, и вы пройдете...
Это внутрь. Напротив трамвайчика так получается, вот это вот так вот.
Да,
вот,
да.
Это. Все, все.
И зайдите туда внутрь. Не оборачивайтесь, резко повернитесь, вы будете поражены. Вот это, знаете, деревянная церквушка из камня. Причем там полностью повторена деревянная архитектура, но все в камне. И вот если зайти туда внутрь, сейчас этого не видно, за белидовсками. А раньше там висела сверху такая табличка под потолком, где было написано, что на эту часовню Иван Грозный дал столько-то соболей и столько-то золотых червонцев на ее строительство. И собственно, православное братство могло существовать только потому, что его поддерживали из Москвы, иначе бы католики давно бы съели этих православных. Но потом, когда создали вот эту вот унию, через эту унию они уже силой оружия, просто большинство священников православных принудили стать греко-католическими этими. И но в Москве, вот в Киеве уже была Киево-Могилянская академия, а в Москве еще ничего не было. То есть, да, священников даже никто не учил, потому что, вы знаете, там было такое, ну, на Руси, что должность священника наследовалась его сыном. Вот почему Попович, это было отдельное сословие. То есть, его
сыновья, сын, еще,
да, они становились православными священниками. Это была передача по наследству. И они учились, когда они... Вот с детства прислуживали рядом отцу рядом в церкви, и они просто на память заучивали.
Династия получалась.
Да, их никто не учил грамоты, они знали все эти чтения на память, последовательность. Mm-hmm. И когда Никон решил провести реформу, Никона поставили люди, которые думали, что это будет реформа в большей одухотворенности русской церкви. Но он был таким очень примитивным человеком. Он решил, что просто неправильная формула. Он написал в Константинополь вот этому капельскому патриарху с просьбой, что ну, в процессе веков как бы исказились переводы. Было чисто магическое мышление, что должен быть правильный магический обряд. А тот ему сказал, что вообще-то пришлите эти греческие обряды, чтобы мы перевели. Тот ему написал, что вообще-то как бы обрядовая традиция в церкви, она просто живая, она со временем меняется. И те обряды, которые там в XI веке были приведены на церковно-славянской, они не были неверными. Просто за это время что-то изменилось в церкви, как бы новая мода появилась, новая обрядность и все. Многое так, что вы на этом не сосредотачиваетесь, потому что надо сосредотачиваться на внутренних предметах, духовных. Ну, греческие священники, как вы понимаете, они были образованными очень, не духовными. И смотрели к духовному.
Да, формирование было несколько да. лет уже.
И ему пришел вот этот вот... Но он как бы все это выкинул. Что-то он болтает куда-то духовности. Нам нужны правильные формулы. Он перевел заново все вот эти вот церковные чтения. Исправил места в Священном Писании. Там раньше говорили Иисус, он Иисус. Или там наоборот, уже не помню.
Это же Александрийская библиотека.
Двумя-тремя перстами. Это стало...
Этот, шесть нот было, заменили семь, потом же это прославление. Да.
И было разосланы вердикты по всем церквям, что священники должны служить по новым обрядам. Но проблема заключалась в том, что они бы и рады были служить по новым обрядам. Но они же были неграмотны. Они не могли их прочитать. А если ты не будешь служить по новым обрядам, то ты растрига, тебя выкидывают из священников. И вот на этом основании поднялась волна, они защищали как бы свои места, но под предлогом, что вносятся подозрительные новшества от Антихриста. И вот это произошел раскол русской церкви, появились раскольники и так далее. Все из-за просто отсутствия элементарного образования и грамотности. И вот когда после истории с Богданом Хмельницким, ну вы знаете, что Богдан Хмельницкий на самом деле... Это у поляков эта война до сих пор называется война домова, гражданская война. И Богдан Хмельницкий, он не был евреем.
Да?
Нет, он был.
Ну, говорят, что у него было корни там.
Нет, нет, он был
нормальным русским шляхтичем. Потому что в Речи Посполитой там были литовские шляхтичи, ну, польские шляхтичи и русские шляхтичи. Ну, из вот этой Руси, потому что это было объединение трех различных. Русь когда-то вошла в Литву, а вместе с Литвой вошла в союз с Польшей. И у этого Богдана Хмельницкого там с паном Чуплинским возникли эти разногласия по поводу этой Екатерины, или как ее звали, уже забыл. Причем нам как-то забывают рассказывать, что Чуплинский вообще-то на ней хотел жениться. А у Богдана Хмельницкого уже была жена и дети. Он ее держал как любовницу. И Чуплинский ее украл. Богдан Хмельницкий попробовал через старосту как бы, ну, добиться, чтобы ему вернули эту Катерину.
Утрышки.
А староста ему сказал, что разбирайтесь сами вообще-то, что я буду вмешиваться в ваши эти войны. И вот он поехал поднимать казаков на восстание. Ну, понятное дело, что ты не можешь кинуть спичку на цементный склад, чтобы занялся пожар. Там пороха уже было достаточно. Противоречий между Русью и там, потому что польские шляхтичи пробовали тут под себя подгребать земли. То есть, опять же, самый раскол шел именно католичество и православие. Постоянно вот этот порох горел. Тлил, в смысле. И он поднял восстание. А Речь Посполитая тогда просто находилась в развале. Так бы сильная королевская власть его бы прихлопнула. А так там шляхта боролась с королевской властью. У них было слишком много прав. Держава была развалена. А тут еще Богдан Хмельницкий пригласил этого крымского хана, который сюда приехал за добычей. Тут я читал документы, что казаки ловили женщин и девушек, продавали татарам. Причем Руси на коне ловили точно так же, как полячи.
И евреев в большом тоже.
Ну, евреев заодно. И, но он не только евреев. Вот тут вот я читал воспоминания об осаде Львова вот этим войском Богдана Хмельницкого. То этот автор писал, что они там вот этот Святого Юра собор. И там закрылись все русины. И они взяли штурмом, всех русинок продали татарам. Так что это еще то было войско. Но пока у него был момент, когда он мог пойти на Варшаву и диктовать, какое будет польское государство. Но то ли хан не захотел, то ли он там где-то под сбаржем они застряли, вот его осаждали. А наконец поставили поляки нормального короля, и тогда собралось коронное войско и пошло сюда. И было пара поражений, и Богдан Хмельницкий понял, что его сейчас прихлопнут. И тогда он в Киев прибежавший послал в Московию, Великое Московское царство, княжество это было, Великое Московское княжество, предложение, что мы хотим под вашу руку перейти. А там тогда был Алексей этот тишайший, которому совсем не улыбалось эта авантюра ввязываться с Речью Посполитой. И они сначала отказались, но этот начал шантажировать, что вот мы сейчас соединимся с поляками и потом на Москву пойдем. А они помнили, что такое вот польское казацкое. А
заброска это даже была и уже да, не было?
Да, была, конечно. И это же ее и поднял Богдан Хмельницкий. Но ее создавали против татар.
В принципе, ну, понятно.
Но они, честно говоря, занимались и грабежом попутно.
Ну, там зрада вот уж произошла.
Да просто, раз. Когда такое количество вооруженных людей постоянно, mm-hmm. ну, как бы соблазн вели. Mm-hmm. Не все же к татарам плавать, правильно, и к туркам. Mm-hmm. И, в общем, приехали тогда бояре. Причем Хмельницкий думал, что он просто от них потребует помощи, а дальше как пойдет. А они сказали, что вы должны присягнуть этому московскому государю. Но он покрутился, но у него выбор был маленький. Или поляки придут и их все тут перережут. И он тогда пришел к митрополиту Киевскому и сказал, что нужно присягать, что Русь будет входить в этот. Украина будет входить в этот, ну, в Россию. А митрополит отказался. Он сказал, что Киев не хочет туда, в московское княжество. И тогда этот сказал, что мы вас тут всех киевлян просто перережем, если вы не присягнете. И буквально под саблями и пищалями они заставили Киев.
Это Переяславская рада. Да.
Причем он с ней хотел заключить какой-то договор на равных условиях. А те сказали, вообще-то московскому государю никому не присягает, это ему присягает. То есть они сказали, если вы хотите нашу помощь, вы вне всяких условий входите под руку московского государя, а там уж какие вольности вам захочет, такие вольности вам и оставит. И Богдан Хмельницкий на это согласился, потому что у него выхода не было. И принудил... Вот,
так а документ что гласил, это воссоединение Украины с Россией?
Так не было никакого воссоединения. Украина просто вошла под руку...
А представили это ж международным, это Россия, что это было воссоединение Украины с Россией.
Вот ну, это уже появились разговоры 300 лет спустя. Ну, тогда просто Украина вошла... Ну, это не Украина, это была Русь, они назвали тогда. Она вошла просто в состав Московского Великого Княжества. Все эти земли. И вот тогда также в Киеве была Киево-Могилянская академия, а там как раз были провал вот этого никоновских реформ, когда Никона самого турнули, и все вот эти вот, и сам Алексей Михайлович, и его церковные деятели поняли, что дальше так продолжаться не может совсем без образования. И они из Киевской вот этой Киево-Могилянской академии выписали что-то больше 20 преподавателей на расплод и создали в Москве вот эту вот Московскую академию, где они там преподавали дальше. И вот только начиная с этого момента в Великом Московском княжестве появляется какое-то образование. Но опять же говорю, что ни переводов, ни образования вне вот этого, потому что образовывались только высшие иерархии. Рядовые священники по-прежнему оставались. Это потом уже все это. И вот при Александре Первом, Александр Первый начал, наконец, Петр Первый просто церковь загнал под шконку. Когда умер патриарх, и эти пришли к нему, иерархи сказали, дай нам, потому что царь обязан был утверждать нового патриарха, дай нам патриарха, он на патриарший престол поставил свою знаменитую дубинку, которую он всех охаживал, сказал, вот вам патриарх.
Который ходил тросточкой.
Да. Тросточкой, дубином, тросточкой. И он это вот фактически превратил в православную церковь московскую. То есть она перестала быть патриархальной церковью. Она превратилась в какую-то странную помесь евангельско-протестантского толка, потому что вот этот Святейший Синод, он позаимствовал в протестантских странах. То есть вот как, например, в лютеранской церкви Курфюрст там, или кто он был главой этой церкви, или как в Англии, король это глава церкви. Он формально себя не назвал главой церкви, но он превратил синод в департамент государственный. То есть фактически он стал главой церкви номинально, потому что он назначал синод и так далее. И вот, но потом начался развал, когда Петр умер. Все. И только Александр Первый озаботился тем, чтобы, наконец, церковь стала просветительским учреждением. Он пытался ее как-то реформировать. И вот при нем они начали переводить с греческого что-то издавать, появилось какое-то доморощенное богословие. Ну, а понятно, что оно сначала было очень слабо. Плюс дворянство было полностью растлено вот духом вольтерианского. То есть дворянство было почти полностью антирелигиозным. Чем проще дворянин, тем более религиозным был. А все, так сказать, ну, интеллектуалы дворянские, они или были полностью атеистами, или занимались этим, ну, какими-то мистическими учениями, в том числе и Своденборгом, например, они масонами были. Там у них тоже какие-то свои религиозные были, там поползновения. Это известный эпизод, когда после разгрома восстания декабристов, там такой был Красноярский или что, его привели, я забыл, может не Раевский, его привели к Николаю на допрос, и тот решил на него наехать и начал говорить, вот ты кому врешь, ты царю врешь. Ты должен говорить мне правду, а иначе тебе будет плохо это вот на том свете, потому что ты против царя, как священная власть. Тот на нее так посмотрел и сказал, знаете, а вообще-то я неверующий. А сказать дальше нечего. Он от возмущения приказал его в кандалы заковать. Ну вот такая была ситуация. И поэтому в церкви тогда она была очень маргинализированной структурой. Опять же, в церковь шли только поповичи. Причем тогда было разрешено выходить из поповского звания. И вот тогда появились разночинцы. А поповские дети, ну потому что церковь это было как бы тупик карьерный, жизненный, платили мало.
образования невозможно было получить хорошего. И они все ринулись в медицинский университет, на медицинский факультет, в университет. Вот появились вот эти вот разночинцы. Отец Достоевского, он был из семьи греко-католического священника. Как раз тогда захватили Волынь. И он приехал и поступил на медицинский факультет, стал доктором. Вот это такая классическая судьба вот этого разночинца. Потом даже имение себе купил. Они выслуживались до дворянства на службе. И вот продолжало, вот уровень образования продолжал оставаться очень низким. Плюс, опять же, тогда основным языком общения стал французский. То есть знать французский, вот ты получал доступ через французскую литературу, но опять же ко всей западной. И опять же богословие на славянском не очень процветало. Вот если вы ткнете, появляется Брянчанинов, появляется вот этот московский Филарет. Это первые такие настоящие доморощенные богословы. И, честно говоря, они ничего такого выдающегося там не родили. Потому что, опять же, подчеркиваю, что в церкви оставалась только маргинальная публика, которая... ну, не могла себя найти на другом поприще. И так оно продолжалось до революции. А все дворянство ушло в искание мистико-эзотерического плана. Вот я сейчас с большим удовольствием прочел дневники, письма и записные книжки Александра Блока. И заодно Белого зацепил. Вот. Потом я читал Алексея Толстого письма. Вот Алексей Толстой, они занимались этим вызыванием духов. То есть это было обычным развлечением их кругу, вызывание духов, чтение мистической литературы. И вот начало 19 века все эти поэты, писатели, вся эта культурная элита. Там только не ленивый не занимался магией, например. Это считалось высшим тоном и шиком. Наравне, кстати, с этим с сексуальными извращениями. У них все это было смешано каким-то клубом. Религиозные извращения, философские извращения, сексуальные извращения. Блок просто описывает этот процесс превращения его в мага. Он стремился стать магом. И Брюсов тоже стремился стать магом. Только Брюсову это не удалось, а у Блока для этого было расположение, он в результате стал выдающимся магом. Белый тоже стал магом, ну таким более примитивного плана. Волошин стал магом, все они были магами в той или иной степени. Так что можно сказать, что русская революция и гражданская война, это в том числе и война магов. Там такой был Баки, известный чекист, которого Сталин, кажется, когда он в 1934 году отправил на тот свет. Так вот, Баки занимался... Вот такая интересная фигура. Он был боевиком в 1905 году, попал в тюрьму, его ждала смертная казнь. И его из тюрьмы выкупил никто иной, как Гурджиев. Дал просто деньги, его выпустили. И вот Баки стал чекистом, причем очень страшным чекистом. Он организовал в ЧК отдел, он официально назывался «По изучению ядов». Ядами они тоже занимались, но на самом деле он занимался там магическими практиками. И это причем все было совмещено там на даче у Быкия происходили. Он заставлял всех членов своего отдела заниматься свальным грехом. То есть их свозили, там обмен женами и так далее. И вот Сталин потребовал передать все дела по отделу. Ему лично, Баки ему возразил, что он это место поставил сам Владимир Ильич, после чего Сталин, ну, его таки уничтожил и все забрал. Там же знаменитым Блюмкин сейчас участвовал в этом отделе. У него была потом эта экспедиция на Тибет вместе с тем же Рерихом. Блюмкин, Рерих, хорошая компания такая. Они ездили на Тибет, привезли там письмо этих Махатм Ленину. Потому что они все очень к этому режиму присматривались. И Ленин, ну Ленина нельзя назвать прямым атеистом, потому что атеист никогда не скажет, что боженька, что каждый сознательный пролетарий должен рассматривать боженьку как своего личного врага. Как можно держать за врага того, кого нет.
но он и не был мистиком. Ленин был таким конкретным, кандовым политиком. Это также можно сказать, сравнить с Гитлером. Вот в Германии был такой мистически настроенный Гиммлер, который создал институт Анненербе, занимался мистикой и т.п.
СС как государство-государство.
Да, но Гитлер, занимаясь бессознательной магией, Гитлер ее изучал под именем гипноза, но Гитлер не был мистиком, он был конкретным практиком. И он, издеваясь, говорил, что вот этот СС дойдет, Гиммлер дойдет до того, что меня со временем объявят эсэсовским святым. Точно так же, как и Ленин, но никогда не был таким практикующим иерархом тьмы. Но в его тени скрывались всякие баки и им подобные. Там не только баки, там целая плеяда была этих чекистов, которые этим занимались, которые занимались магией. И Сталин тоже, кстати, к этому имел
приключение. И Дзержинский сам, да? Это тоже Дзержинский, да?
Нет, Дзержинский не думал. Дзержинский как раз был очень примитивный. А Сталин, он, вы знаете, Сталин был очень, он всю жизнь учился. У него там после смерти огромное количество книг из вот этой библиотеки имени Ленина только вернулось назад с его пометками. Вот, кстати, как и Мао Цзэдун. Мао Цзэдун тоже был большой поклонник китайской классической литературы, философской. У него даже в туалете был специальный столик, на котором лежали все эти книги, он даже и в туалете их читал. И он очень жалел, что он не может своим славным ребятам из охраны, потому что они были примитивные такие мальчики, привить любовь к классической китайской поэзии. То есть вот Сталин, Мао Цзэдун, это все люди, которые сделали, да и Гитлер в определенной степени тоже, это люди, которые сделали, так и Гитлер на определенном моменте перестал обучаться, он сосредоточился на политике. А Сталин, Мао Цзэдун, они учились до конца. Они читали много, они постигали. И вот говорили, что, говорят, что Сталин читал произведения вот этого Брюса.
Ну, это Богословская же академия тоже учился, да?
Да, Сталин закончил это.
Насчет образования.
Говорят, что он бросил, но на самом деле он и закончил. Он получил там законченное образование.
Ну, говорят, что он как человек был там, ну, вот это взаимоотношение с этими семинаристами очень был, ну...
Ну, это его человеческие качества, это одно. Но просто ну, я говорю, что он был очень образованным человеком, чтобы там про него не рассказывали. И вот он читал этого Брюса, и говорят, что когда он делал генеральный план Москвы, он делал по изысканиям этого Брюса, который сам был магом практикующим, и вот эти вот кольцевая линия, 12 станций в Москве, и вот эти вот 7 небоскребов.
Как бы там ни было, иметь такое влияние тоже в стране, ну, вот тоже как руководителя.
Они были построены по определенному плану, и там все пытаются 13-ю станцию открыть на этой кольцевой линии. И по разным причинам это не получается. То есть это магическое какое-то кольцо, 12 станций. И, например, этот мавзолей Ленина, классический зиккурат, так сказать, где там мощи положены. И я на это не обращал внимания. Я сколько раз я был на этой Красной площади, этого никогда не видал. Пока мне не обратили внимания в специальной статье, там была фотография. Вот если к мавзолею стоишь лицом, то там с правой стороны в углу есть очень странная ниша с такими ступеньками, с такой крышей. Я ее никогда...
Ну, мавзолей здесь.
Да, в теле здания мавзолея. В стене. Ну, вот здесь две стены. Пояс, угол. Вот там есть эта ниша. И оказывается, эта ниша была специально сделана для Сталина, и он любил там очень стоять. Но что чудесно в этой нише, когда ты ходишь возле мавзолея, ты ее не видишь. Ты видишь простое четырехугольное здание. Это тебе должны
это
специально...
Это как пирамиды, а то получается, это мавзолея. Да.
То есть это тоже магический инструмент. И православная церковь, к сожалению, вот так и осталась. Вот до революции это был, ну, как бы, знаете, как политруки в советском государстве, это было повторение того же самого. Так вот были вот эти православные, как государственный департамент духовного этого тренировки, куда шли только маргиналы, которые ничего выдающегося так и не породило. Хоть они там и носятся со своими этими некоторыми фамилиями, но это смешно. И после революции они попытались возродиться, они собрались, они там выбрали патриарха, все. Но советская власть, понятное дело, их утюжила как могла.
их пытались задавить обновленцами, а потом, когда создали Сталин там по обстоятельствам, когда его прижало, чтобы перед Западом проявить вот этот патриархат московский, ну, московский, то он его фактически создал как отделение при КГБ. Ну, это вот как, например, партия официально всем правила советы, а партия занималась только кадровой политикой. Но фактически через кадровую политику партия управляла всеми советами. И точно так же в православной церкви как бы правили вроде бы иерархи, там был у них этот патриарх и так далее. Но так как партия занималась кадровой политикой через КГБ, там, то оно фактически правило вот эти вот московской патриархии. Это было отделение советского государства, ну, параллельно там с идеологическими отделами СК КПСС, у них был этот православный отдел СК КПСС, только немного более
скрытый. И батюшки были коммунистами. Типа,
да, 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 да. А иерархия официальный КГБ. Даже, по-моему, не сексотами, а офицерами.
В 90-м фильме показывали, даже этот, было вот это такое, как бы, ну, вроде в юмористическом плане показано, что это типа как бы не так было. Но оно фактически так было, что эти кегебисты, там какая-то сцена где-то выступают перед народом. И, в общем, один говорит: батюшка, не могу я уже быть этот, ну, как и кегебистом, и этим, и батюшкой. Он говорит: а ты думаешь, вот муле легко соединять его, и можешь этот кегебист, ну, этот, и мула. Так вроде как бы, ну, вот, как развал Союза, вот уж 90-е годы, и они вот это ж как в юмористическом показывают аспекте, ну, оно ж фактически часть была.
Это, так правда, это не юмор. Да. Вот человек, вот, я мне реально
фильм, я так и не помню, как называется фильм. Ну, вот этот.
Нет, это не юмор. Вот у меня знакомый в Киеве, который в нашей церкви вроде бы был, у него отец был чиновником ООН при Советском Союзе. Ну, и он ездил, и он как-то ехал, проехал через Палестину, там зашел на подворье Русской Православной Церкви, пообщался с главой подворья, там какой-то иеромонах, и выяснилось, что это кадровый офицер КГБ, которому уже эта Палестина сидит в глотке, который мечтает вернуться в Москву, где у него семья и так далее. Думаешь, а ты говоришь юмор, какой там юмор?
А ты думаешь, что это буду как муле легко, это самое, ему еще этого нечего.
Совершенно верно, встроить из себя этого иераха в Палестине.
И оно так до сих пор, к сожалению, не осталось. То есть они попытались что-то, опять же была попытка что-то тренировать после 91-го года, которая опять завершилась тем... Шумаемо, что маемо, как говорил наш пан Кравчук. И вот все это упирается в то, что на русском языке, в православном секторе христианской церкви, начиная с церковно-славянского, так и не создалось. Вот вы слушали что-то о болгарской, например, этой, ну, как бы ее великой богословии. Ничего. Вот в рамках католической церкви, допустим, поляки тоже вроде ничего особого не создали, но там, по крайней мере, хотя бы Коперник был, правильно? И там были свои богословы католические, и то же самое.
Ну, единое систематическое богословие существовало.
Да, да, существовало.
Как бы вот эти богатые опыты, ну, все вот это, как вот эту систему, вот это богословие, оно уже сформировано.
Да, так ничего и не возникло. И поэтому в определенном смысле, ну... Нам легче, то есть мы вот тут вот новая церковь, это не то, что продолжение вот, как традиции богословия, а это как бы на пустом месте, на защите, ну, на веками, так сказать, пар там был, под паром все это. И тут как бы начинается новая церковь с чистого листа. И в этом смысле нам как бы легче. Я помню Фокс, который меня приглашал. Так он был помешан на иконках, на православии. Ну вот, хорошо, новая церковь на Руси будет иметь иконы и так далее. Ну дебил, какие иконы и новая церковь. У нас единственное, что ли Христос в плащанице висит и все. Иконки ему, может быть, эти кадилы и восстановление православного богословия.
Как бы обратно, даже... какой-то ассоциации с этим, и ну, это имеется в виду, этот, или прообразности какой-то вообще нету, или соответствия, ну, чем-то.
Ну просто не будет никакой преемственности. Но я извиняюсь, эти иконки, это же чистое водоязычество.
Ну да, которое с одним, как они начинают тоже рассказывать, что это, ну как, надо вкладывать, что это не изображение, а что там изображено. Mm-hmm. Ну, типа, ну, начинают это, как этот, говорит, образ ипостаси. Так, не изображение, а образ. Что такое образ, если по литературе, когда характеристику раскрывает этого, образ этого героя, ну, произведение, образ. Это характер, это его эти взаимоотношения. Это фактически сложно портрет нарисовать, хоть и даже художники там, ну, там Рахметова там, или вот как сочинения пишут, вот это, раскрыть образ. Ну, там эти
сложности.
А изображение,
икона — это предмет поклонения, причем самодостаточный.
Ну, да, да.
То есть поклоняются именно иконе, чтобы там...
Играть четко провести, вот, говорят, вот, это изображение есть. И ну, что в этом изображении? И тут четко такую грань, как предметом поклонения, вот это самое, ну, оно соединено, нельзя провести четкую грань.
В греческой церкви это проводили. Почему? Потому что за церковью стояла громадная культура вот этого вербального осмысления.
Ну, а так, если в духовном смысле было.
А на Руси это приобрело, так сказать, вот раньше поклонялись этим, как Перуну, а теперь поклоняемся икону. Вот и вся разница.
Да, или Дагону, как вот написано, что через порог, чего вот руку не подают, или не это нельзя, не положено. Некоторые до сих пор не знают. А это ж поклонение Дагону есть, что и сыны Дагоновы до сих пор не, ну, через порог не переступают. Ну, как бы этот упал этот Дагон. Этот.
Я тут у нян читаю. Ну, чтобы быть в курсе официальных новостей. И там каждый день есть, какой церковный праздник и что в этот день делать нельзя. То есть это такое вот забабонство. Это не то, что сказать церковный праздник, какие-то духовные там в этот праздник празднуются действия какого-то там святого или такое-то священное действие церкви там. Там, связанное с каким-то священным событием. Нет, что в этот праздник делать нельзя. Это самое главное.
Это народ держать смирение тоже, он как бы получается под контролем, и все. Это из-за чего, что больше, да.
Невежестве.
Невежестве, да.
Вот. А дальше будет больше.
Вот. И из-за чего,
дальше что... будет больше.
Как говорит этот Чаплыга, что даст вам этот великий святой Сорос Бубин, и он вам вместо солнца
незаконное, как, незаконное смиренномудрие, типа того, что, ну, вот это такое, вот, как бы можно сказать.
Я все, спасибо.
Незаконное. Оно как бы в законе нету, не оговорено. А
да, это... Поэтому как бы там некуда возвращаться. То есть, допустим, на Западе он выбирает, вот, я буду католиком или
протестантом, там или
да, что-то. Да, а тут, ну, куда?
Большой,
а, типа права выбора нет.
А что? Это что такое?
А, это...
Забыли.
Эклеры.
Саш, а...
Ага, ну, а, ну давай, давай.
Нет, нет, давай, это в последнюю очередь. Нет, я в последнюю очередь оставлю.
Вот эта церковь, которая у нас над Винницким рынком, это ж греческого?
Нет, это... Над Винницким?
Да.
Над каким Винницким?
На Лысенко, по-моему, это улица наверху там. Ну, Винницкий, на Лычаковской. Винниковский рынок.
А, нет, это церковь католическая.
Нет, не которая непосредственно примыкает, ну, через дорогу к Винниковской.
Ну,
а
там
та, лестница. А та, что на высоте.
Да, 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 это католическая церковь.
Католическая?
Да, да, это все католическое. Откуда? Тут православные исчезли еще это во времена.
Я помню, где-то я читал вот именно греческого какого-то, ну, смешанно греческого, через черточку, может быть, вероисповедания.
Ты имеешь в виду, ты имеешь в виду Короленко?
Ну да, да, да. Не-не, Короленко — это там больше русская.
Там тоже какое-то странное происхождение этой церкви. Это недавно
русско-культурный центр был, да, был, да, имени, да, Пушкина.
Да, да. Там как раз, она, да, была греко-католической до этого.
Ну, там считают, что это русская православная считается.
До войны, наверное, mm-hmm. да, до отечественной. Да, да. А после отечественной сделали ее русской православной.
Единственная православная церковь во Львове всегда была на улице Русского вот этого. Вот. Mm.
Вот это возле памятника Федорову?
Да, да, да.
Вот это где ворота, вы говорите, чтобы, да, зайти, да, но, ну, имеется в виду вот эти исторические,
как имеется в виду. Там как лица трех святых, да?
Да, да.
Ну, в общем, там.
Я там был один или два раза внутри. Но это было уже давно, я уже не помню, лет 15-20 тогда. Вот больше.
А так тут все было греко-католическое. Если не католическое. Ну, было лютеранское, например. Вот там на зеленом начале, вот это была лютеранская церковь. Ее сейчас баптисты под себя забрали.
А твоя мама не ходила вот в эту, или где-то возле нее церковь, которая вот, вот над Винниковским рынком, да, я помню.
Там сейчас францисканцы.
Францисканцы?
Угу.
А, я не в курсе, расшифруй меня немножко, что это за направление.
Францисканцы — это орден, ведущий происхождение от Франциска. Франциск...
Ассизского, да? Вот это?
Да, Ассизского, да. Который в свое время... Ну, это был бунт против секуляризации церкви. Он буквально воспринял поучение Евангелия о том, что подлинный христианин не должен ничего иметь и всю жизнь должен посвящать только служению ближнему. Он был сыном очень богатого купца. Он отказался от нас, выкинул все свои одежды роскошные из дому, все. Он сначала в какой-то местной экспедиции военной участвовал, там был ранен. Когда выздоровел, у него произошел этот кризис. И вот он ушел из дому и нашел какую-то старую разрушенную часовню и начал ее восстанавливать и питаться подаянием. А заодно заботиться, это даже много было всяких увечных, там, прокаженных и так далее, то есть лечить их, ну, тех, которые сами не могли кормиться, кормить их, все. И тут на него посмотрели окружающие, тоже кто-то этим вдохновился, у него появились последователи. Они помогли ему восстановить эту часовню. А эта часовня, она никому не принадлежала. Они ее восстановили, сделали своей церковью. Он там служил. И возникло общество вот такой помощи больным, страдающим, коллегам. И когда это движение приняло массовый размах, а Рим же очень боялся, потому что постоянно такого рода движения возникали, людей, которые боялись, ну, не боялись, а которые... буквально принимали поучение.
Что не будет их влияние, а будет влияние вот этого.
Очень часто они превращались, вот как гуситы, они превращались в военизированное подразделение по уничтожению церкви.
А вот это они больше боялись.
То есть они знают, что из такого часто вырастают очень такие страшные секты. И папа потребовал его с его ближайшими сотрудниками в Рим. Они послушно явились. Папа потребовал, чтобы они объяснились. Они объяснились. А у папы вот у самого были в молодости вот такие поползновения. Ну, потому что Евангелие же влияет на человека, который читает очень определенным образом. И он, так сказать, вспомнил молодость. Да. И сказал: хорошо, я превращаю вас в новый орден Святой Церкви. И у них в уставе было записано, что орден не должен владеть никакой собственностью. Это был нищенствующий орден. И пару веков это действительно был нищенствующий орден. То есть они жили только подаянием, у них не было постоянного. Но потом в одном месте прижились, в другом месте прижились. Дошло до того, что предок Достоевского... судился. Достоевский, кстати, это бояре, которые сбежали из Москвы от этого Ивана Грозного.
То есть из княжества московского.
Да, они присоединились из боярского рода, вот они тут прижились на Галичине, когда бежали. И у них, вот из их предков был с монастырем францисканцев судебный процесс за какие-то земли. Типа нищенствующий орден. Вот помните вот этот вот, я уже рассказывал.
Судебный процесс, значит, они уже имели какой-то статус на то
время. Да, они, у них собственность появилась, все. Вот имя Розы, вот там идет разбор вопроса, владел Христос своим одеждой или не владел. То есть францисканцы утверждали, что у Христа вообще не было собственности. Что и одежда это не была его одежда, а как бы заимствованная.
Да нет, это его было.
Что он не считал ее своей одеждой. А почему? То есть вопрос стоял, что а должна ли вообще у церкви быть собственность? То есть францисканцы до определенного момента пытались свой взгляд распространить на всю церковь. А вот доминиканцы с ними на эту тему пикировались, и вот имя Роза начинается, потому что в фильме это непонятно. Собрались какие-то идиоты, обсуждают какой-то непонятный вопрос.
Ну, на каком-то периоде упразднилось просто. Это,
да, вот когда в книге читаешь, то в книге четко видно, что это очень большая, такая серьезная богословская проблема, за которой стоит очень много практического отношения. Вот так же, как на Руси, вот в Московском царстве, были стяжатели и нестяжатели. И нестяжатели утверждали, что у церкви ничего не должно быть, а стяжатели утверждали, что церковь должна быть...
Это же как толстовцы, что ли, были, или это совершенно другое направление?
Ну, это то же самое, как вот самая первая община иерусалимская. У них же все было общее.
Толстовцы это те.
То есть у них было имущество, но общее.
Да, но
так это обратно, имущество... Толстой же все-таки их помогал ему таким на первых
Толстой
парах.
Толстой это совсем другое. Это совсем другое.
А, другое.
Толстой, он скорее с таким буддистским уклоном.
Ага.
Он
и Евангелие, как Рерих, как вот тот, типа
он такой. И Евангелие переписал в буддийском духе. А вот первая община, они все имущество сдавали, и оно использовалось только для ежедневного прокормления другое всех на одинаковом уровне. Чисто такой социалистический.
Такой. Коммунистический, даже можно сказать.
Да, даже коммунистический. Потому что по буквальному смыслу Евангелия подлинный христианин должен быть нищим. Вот как там описывалось, там сейчас дискуссия идет у Кураева на форуме, и кто-то привел цитату из
Павла.
Нет, не из Павла. Был такой...
Как там все принадлежит золото и серебро.
Иоанн вот, новый богослов. Византий, новый богослов. И он прямо высказывается, что, ребята, какой патриотизм? Какая там патриотическая привязанность к родине? Вы в этом мире по Евангелию должны быть странниками. Вы не должны быть привязаны ни к какой стране, ни к политической системе. Потому что вы тут странники.
Но странники-то не в этом смысле.
Ну, да, нет, начинается. Но из прямого прочтения Евангелия следует именно это.
Вальгировать начинает.
Поэтому церковь, как только она была легализирована в рамках Римской империи, она основные усилия прилагала для того, чтобы доказать, почему для христианина вообще и для церкви в частности владение собственности, патриотизм и так далее является не противоречащим евангельскому слову. Вот большая часть богословия была направлена на оправдание этого. Почему христианин не только может, но и должен быть воином, воюющим за свое отечество там, в рамках...
Это
Византия, между прочим. Человек, убивший на войне врага, на 3 года отлучался от причастия.
Это при Константине?
Нет, это вообще Византийской империи.
А, империи?
Это было правило, приходящее из поколения в поколение. То есть, да, нужно воевать, на войне ты убиваешь врагов, но если ты убил человека, врага даже на войне, то ты на 3 года отлучаешься от причастия. То есть никакого патриотического
долга. Написано «не убей», значит «не убей».
Был.
А священник, убивший человека, не мог стать священником. Даже если это было на войне, даже если это было...
Если даже ты не убил, а его побили...
Нет, вроде на войне можно было. Но если ты когда-то убил человека, это до сих пор было.
То ты не станешь священником.
А ты не можешь стать священником.
Ну, там написано, или ты защищаешь от кого-то, или сам, а если ты убил просто так, то там из-за чего, что ты каешься, типа,
да,
ну,
да.
Как создаешь
это. Да, да, ну, тебе,
да, да, да. Ну, там немного такое было.
Это у кришнаитов есть такая притча.
Ага, типа, ты что, несознательно, если ты...
Кришна сидит, сел пообедать, жена накрывает на стол. И тут вдруг Кришна встает и говорит: подожди, не накрывай, что такое. Тут моего последователя напали враги. И я должен пойти его защитить. Ну и жена начинает собирать обратно. Муж вышел. И тут он возвращается. Она спрашивает Кришну, что такое? Ну, накрывай на стол. А как же твой этот последователь? Он уже схватился за камень.
Не схватился?
Он схватился за камень.
Последовательно.
То есть он шел его защищать, но тот решил защищать себя сам.
Это как,
и Кришне уже делать нечего. Он вернулся назад. Ну, пусть он,
что интересно, вот это не иметь имущества. Вот это ж, это был детский мультфильм, вот этот про Скрудж Макдау. И там он как бы на одной планете они пролетели, и из-за чего, что там была разменная монета, крышечки вот эти. И они, говорят, ну, вот есть, которые этих крышечек имеют, ну, они как могут купить там, они, значит, богатые, а этот же он миллионер, этот дядя, этот Скрудж Макдау. Вот. И началось вот это среди неравенства, вот это вот зло. И говорит, надо вот эти крышечки поделить. И они начали вот это делить поровну все вот эти крышечки. И один мошенничеством каким-то, что этот, все теперь равные. А проходит этот процесс, вот, чтобы столкнулся вот, вот этот уже время обмен крышечки. А один заявляет о себе, что вот мне на две крышечки больше, он смошенничал. Ну, этот, и у меня на две крышечки больше. И вот это вот наподобие, вот как в церкви идет вот это, что вот должны быть все равны. Но получается, где-то кто-то этот, вот этот, идет этот процесс, нарушает вот этот, ну, как бы,
ну,
механизм.
Ну, кто-то этот съел один бутерброд, а кто-то умакнул два, съел на кухне, пока все отвернулись.
Ну, да.
Это, кстати, есть такая фильма, называется «Ветер». Фильм.
Вроде как бы простой такой, детский. Но...
Фильм.
Кино. «Ветер».
Кино.
«Ветер».
Оно называется «Ветер с востока». Это о русском подразделении в рамках немецкой армии во время Второй мировой войны, которая ушла, кажется, Монако. Не, не Монако, а Монако, да, или Смур, не помню точно.
Марокко, да?
Не, Монако. Это последнее такое княжество посреди. И его пытаются НКВД оттуда высрапать, они попросили политического убежища. А там всего-то княжество, как им сказал НКВД, схватит один эшелон загрузить.
Ну, 2 квадратных километра.
Да.
Ну, да, самое маленькое государство в мире.
Да, получается. И они туда спрятались, и их никак оттуда не могут выцарапать. Но начинается этот фильм с того, что они еще подходят к границам, и проходит трибунал, судят одного какого-то члена отряда, который украл там еду. Ну, себе. И там есть, ну, это трибунал, там есть адвокат, там есть следователь. Следователь сказал, адвокат это вот защищает, этот должен утвердить генерал. Он выходит повесить. Ну, всего, это дождит, и его тут же вешают. И все замолкают. Ну, украл еду у своих товарищей. У них же ничего нет, у них есть только патроны и еда. Ну, уже ничего как бы не украдешь. Но можно сожрать одну банку консервов, которую тебе выдали официально, а можно умыкнуть и две банки тут же за углом сожрать по-быстрому. И вот этот сделал именно второй. И за это как бы смертная казнь. И точно так же вот в этой, с чего начинается описание этой общины христианской, что все имущества сдавали поровну, но кого-то начали обносить ежедневным пропитанием. И казалось бы, что в этой общине можно украсть. Оказывается, каждый день нужно что-то есть, и можно украсть то, что вот каждый день.
Ну, это ж обратно тоже вот понимание в прямом смысле. Это объедаете сирот и вдов, написано Иисус, что обвинял. А как можно объесть сирот и вдов? Вот обратно, ну, вопрос логический. А получалось как? Этот, вот до священника приходят, ну, вот, молятся, вот как это, там дает наставление, там делишься всяким добром с наставляющим, там же все. Вот, это он раз приходит священник до бедной вдовы, это ой, это вот помолитесь, чтобы Господь, ну, как это, вот мы нищие живем, вот нету продуктов, там все. Вот, и этот приходит до него богатый, говорит, вот у меня такие-то там неудачи, неурядицы, ну вот, чтобы тебе Господь воздал, говорит, ты должен помочь вот сиротам и вдовам, как сказано в Писании. Вот, тот приходит, обогащает это, ваш, эту вдову, все это самое. Он же священник, время проходит же, приходит в нужное время, что этот самый. о, этот же, как, этот, там, молились, а вот этот, садитесь, а вот продукты, вот Господь дал, и вот таким образом, как, через этого богатого, вот, и они вот объедали вот этот,
а это,
да, 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 вот как бы богатый приносил, а они же, он как бы сан имеет, вот, священника.
Ну, он-то приносил священнику, да. Священник, да, накладывал свою лапу. Да,
ты пойди, говорит, да, этот, как бы, вот обогати эту, ну, вдову, ну, помогишь этот своему, как...
Это у нас был одно время.
Соплеменнику.
Фонд, ну, я мог, люди давали деньги.
Это такое, ну, лукавство было. Эти священ... вот, вот чему он и обличал их.
Да, да. И я их раздавал, ну, как бы, нуждающимся в общине. Но он был, в общем-то, бесконтрольный. Люди мне давали без расписок. И это все было на моей совести, что я раздам, что нет. И, конечно...
Это как у Махно было, наподобие такая ситуация.
При таких условиях можно это вот накладывать, эту лапу. Но вот как сейчас вот в православной церкви. Вот сейчас, допустим, православная штата такое не проходит. Там деньги даются не священнику, а дают старости общины. А у старости общины есть этот, ну... контрольный совет, который все деньги учтены, написано, куда они ушли и так далее. Вот я читал там, когда в 90-м году эти свобода наступила, не читал, он не рассказывал, такой подолян был, что эти потребовали, чтобы все члены общины платили десятину, ну, баптистской. А потом члены общины кинулись, куда деньги ушли. Оказалось, священники там какую-то конференцию устроили, ездили в роскошных номерах, жили на этой конференции и так далее.
На самолетах там.
Что это вот? И те начали возмущаться, как же так? А в православной церкви такого не проходит. Почему, вот я же говорю, сейчас у них отбирают имущество, и никто ничего не может сказать. Потому что они сознательно не создавали общинных советов. Потому что, смотрите, вот чтобы... Вот есть церковь, храм, например, стоит на земле. Есть община. Так община вообще. Вот они все приходят, все уходят. И бесконтрольно священнику кидают там в кружку. Все, и священник этим распоряжается. А если создать общину, то есть все члены общины должны быть проименованы в списках. Они выбирают старосту. Староста уже контролирует распоряжение храмом, распоряжение имуществом и так далее. И священника в том числе контролируют. И это не устраивало. Они таких общин не давали создавать. А теперь приходит украинское государство и говорит, а вот у нас есть люди, которые утверждают, что они к вашей общине, но они хотят прийти в эту украинскую церковь. А они и возразить не могут. Потому что эти люди говорят, да, мы члены этой общины, мы сюда приходили. Они, может, только вчера пришли, но поди это докажи. Ничего не докажешь.
У нас общин нету. Нет уж у нас общины.
Да, и поэтому, вот как помните, история какой-то там, да. Человек...
Членства нету, а прихожане.
Да, кинул, сорвал Евангелие с престола и кинул на землю. Это была чисто воды провокация. Священник возмутился, там пара каких-то крепких ребят его вытолкала. Тут же приехала полиция. И как? Ударили военного, напали на военного, очистили храм от этих ребят, заодно и священника выкинули. И храм перешел автоматически под этот, ну, греческий патриархат. То есть явно провокация, явно это вот. Но в нормальных условиях можно было бы в суд подать. А так кто будет подавать в суд, если нет общины? То есть на каком-то, до какого-то момента это очень хорошо работало для священников. Давало бесконтрольное распоряжение всеми этими взносами. Но когда обстоятельства изменились, и вот то же самое произойдет и в России, если там поменяются обстоятельства, если власть придет в враждебные церкви, то оно их просто повыгоняет из всех их храмов. И они им никогда ничего не докажут. И вот сейчас они эти назад забирают имущество, а потом у них вот точно так же это имущество заберут назад, как советская власть. И все. И ничего они им не сделают. Правда, я думаю, что им как церкви это пойдет только на пользу. Потому что в церкви останутся только те, кто по-настоящему верует.
Да.
Которые туда идут, и священники останутся, которые по-настоящему веруют.
Здесь вот дальше в проповеди освящены вот чудеса. Это вот, вот двух рыбок, вине, вот это вот, когда Иисус превратил, и зачем же тут, как и то, поэтому то чудеса есть с следствиями божественного всемогущества, и происходит посредством... Вот, вот здесь вот,
ну, да, цитата,
вот, вот это, контекст, да, вот, что вот божественное всемогущество, все. А дальше, вот смотрите, тут даны эти, имеется в виду соединение состояний, а дальше вот написано, вот это вот не совсем понятно, как взять в контексте, вот что всемогущество, вот смотрите, индивидуального присвоения. И тут вот вы выделили большими буквами, вот не совсем понятно, какое присвоение, если, ну, всемогущество Господа, понимаете? У него и так все... Какое идет индивидуальное присвоение, понимаете, Господом? Вот, если он есть всемогущий, вот в вот этом аспекте, вот, извините, если в целом брать.
Что тут имеется в виду?
Вы поняли, за что же вопрос,
идет,
да?
Поток божественного влияния. Вот каждый человек, человечество перед Господом, как единый человек. Но в этом человеке каждый человек чувствует себя индивидуальной личностью. Вот перед Господом каждый народ как единый человек.
Ну обратно, это как человек, как целая вселенная.
Нет,
вот,
нет, это вот как
это правда,
организм.
Вот я тоже перебирал.
И в организме есть вот орган, например. Вот мы себя не чувствуем как составляющим сердце, почки, легкие. Мы себя чувствуем единым организмом. Мы никогда не задумываемся, как там проходят эти процессы. Коловращение, крови в организме, дыхание.
Ну, действие каждого органа как вот это вот индивидуальное. Вот это.
Но
вот.
Каждый орган действует как некое индивидуальное вот сердце, когда оно работает. Ему присваиваются,
ну,
все служения.
В этом понятие понятно. Да. Ну, а как, вот, допустим, присвоение? Если он, что он присваивает? Господь, если он всемогущий, сам Господь. Вот это он все
так
есть.
Так вот, дело в том, что нет ничего, кроме Господа.
Не, ну вот, вот тоже же это.
Но Господь должен был создать кого-то как бы вне самого себя, которого он мог бы благодетельствовать. А как создать? Потому что вне Господа ничего нет. Он не может создать некую вселенную вне самого себя и там запустить сознание как отдельные часовые механизмы.
И проявить в целом, показать себя как миру, да? Что не,
да,
непонятно.
Нет такого, невозможно.
Вот в этом аспекте.
Да, такого невозможно. Но он может создать видимость такой как бы существующей отдельной от его вселенной, в которой каждое отдельное сознание чувствовало себя как бы независимым от него самого. А как создать такую видимость? Вот для этого существует последовательность творения. Сначала Господь создает множество раздельных степеней творения, как бы существующих вне него самого. Они существуют в нем, они не могут существовать вне него самого. Но он, как бы ограничивая самого себя, сосредотачиваясь на
каждой... Как представить себя.
Да, он как бы представляет себя некой независимой степенью. Но он как бы отрешается сам от себя в каждом таком отдельном случае.
Вот вроде как бы понимаю, но не могу согласиться. Вот обратно вы извините, что в целом вот, получается как пренебрежение есть. Вот он всемогущий Господь, и тут идет вот обратно индивидуальное присвоение. Что он обратно вот, почему меня поразило? Ну, как
потому
вот,
что... В нас, вот, латинское слово говорит, что во всей вселенной существует только одна личность, это личность Господа. Все другие личности – это воображение его Господа в самом себе. Но вот я приводил пример, что ребенок себя воображает пиратом, когда играет в пирата. Но ребенок не может от себя полностью отрешиться. Он на какое-то время забывает, что он Вася там живет в городе.
Ну вот я говорю, вот когда вы объясняете, и я рассуждаю, вот разные аспекты перебираю, вот как вот тоже, вот как вы сейчас даете ответ. Да, понятно. Ну а как брать в целом, вот в индивидуальном положении, вот начинаем разбирать.
Потому
а как в целом, ну как это всемогущий Господь, что он должен присваивать? Ну,
но это бы и не было.
Это правда естественный вопрос возникает.
Для этого, да, для этого нужно.
Вот почему я задаю этот вопрос.
Отрешиться от мышления по пространственно-временным представлениям. Потому что мы мыслим все время о Господе как отдельном от нас. Вот мы читаем, что в латинском слове, что на самом деле в человеке живет Господь, что ничего не происходит вне Господа. Вот тут начинается вопрос, ну как же, если во мне живет Господь, допустим.
Так обратно, мы ним движемся, и, ну как, дышь, там.
Нет,
так
все наши составляющие, ну, да, это Господь в нас. Но как же тогда
вот
зло?
С этого аспекта понятно.
А как же тогда зло? Это что же, он в нас делает зло, если ну, все, вот, что он делает вот в нас? Да, да. Вот мне такие вопросы задавали.
Ну он же есть, имеется в виду любовь и доброта.
Да, я привожу пример, вот селевой поток, который все сносит на своем пути. Вот все отдельные составляющие этого потока, чисто родниковая вода.
Ветер, который освещает воздух.
Пыль, которая лежала на пути этой воды. Движение воды, которое есть движение жизни. Но когда все это совмещается вместе, получается страшная грязь, опасная. Вот когда эта вода в роднике, мы его пьем, мы в ней купаемся. Знаете, вот когда все это по отдельности. Пыль, она лежит на дороге, создает твердость, чтобы мы могли наступать подошвами, когда по ней идем, и чтобы нам мягко было. А вместе сообщилось, и еще, так сказать, погода разгулялась, все это сносит.
Вот латинская... Мы от пыли ушли, забыли, тут уже другой грунт.
Но когда все эти составляющие вместе перемешаны, потому что селевой поток, это когда вот он по-нормальному, он бежит в реке и никому не мешает, да? А тут так произошло, что рык разрушен, оно вырвалось. И смешалось с пылью, и селевой поток все сносит. Вот латинское слово говорит, почему возникают ураганы. Вот ураган, это же зло. Оно убивает людей, сносит дома, все разрушает. Он говорит, ураганы возникают для очищения атмосферы. Если бы в атмосфере не было движений ветра, доходящих до ураганных, атмосфера бы застыла, и все бы задохнулись. То есть они необходимы для того, чтобы очищалась атмосфера. Это как бы терпимый механизм зла. Только не нужно оказываться на пути этого урагана. А как? Вот наводнение жуткое. Вот известно, что в этих местах время от времени река разливается. Поэтому люди живут на холмах. Ну, разлилась река там, ладно. А какие-то люди приходят, ну как же тут вот на берегу реки такая плодородная почва, постройка, а там себе домик. А потом происходит разлив реки, его дом смывает, и он кричит, где же Господь, где же справедливость. Но ты ж тебе был дан разум, ты должен был понимать, что не надо строить. Да, соблазнительно, хорошая почва, но тогда знаешь, что ты строишь на свой страх.
Там же обратно мудрый строитель, есть в этом.
Что разольется рано или поздно. И вот точно так же и все несчастья в жизни человека происходят от того, что человек как бы стремится обеспечить себе индивидуальное личное благополучие. И Господь ему индивидуально это присваивает. Если уж ты решил построить тут дом, в этой затопленной...
Так же, когда и вот, вроде там нормальная вот земля, да, там да. Все, а там...
Он тебе дает и силы построить этот дом, он тебе дает и средства это организовать, все. Но постоянно через твое рассудочное тебе напоминает, где ты его строишь. А если ты игнорируешь это рассудочное, или авось, или вообще стараешься не думать, ну, кто ж тебе будет виноват потом? И вот это и называется индивидуальное присвоение.
Ну, мудрый видит опасность и укрывается, глупо идет и попадается. Да. Ну, то это,
то есть
это тоже. Ну,
мы а вот себя чувствуем, мы себя чувствуем существующим индивидуальной от Господа личностью, именно потому, что он нам присваивает, как бы он в нас действует, как бы не сам. Он сам в себе от себя отвлекается, когда действует. И позволяет, вот что такое присвоение, он позволяет вот этой вот композитной личности, сформированной из множества потоков, движений и так далее, чувствовать себя некой отдельной, самодостаточной личностью.
Как вы там
личностью.
Указываете, как мозаика.
Да, 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 вот ты ее сложил, и получается картинка.
Там есть указано.
Да. И ты себя чувствуешь, что не Господь, ну какой Господь, вот я живу, я себя чувствую, больно мне, хорошо мне, я сам решаю, у меня полная свобода. И он, это ощущение, рождающееся из вот этого как бы самозабвения, позволяет для того, чтобы возникла личность, которую он мог бы благодетельствовать всем своим добрым, как
все
бы
во всем и
себя.
Все существует по его воле. Ну, да, ну да. Это вот, а из-за чего, что вот, когда вот это вот в контексте этот был, еще вы раз вот, ну, выделили, видите, это такое подчеркнули.
А я это, думаю, нет, потому что я подчеркнул, почему? Потому что этот, это механизм рождения. ощущение существования в нем, но как бы вне его.
Что ему присваивать, если ему все принадлежит? Ну,
да.
Как
ну,
бы, вот, ну это обратный вопрос.
Поэтому если бы не было вот этого индивидуального, как бы индивидуального присвоения, мы не чувствовали бы себя отдельной личностью, а он как бы сам на себя просто глядел под разными углами своего творения. Но ему это не нужно.
Что мы как бы, не нужны это куклы. Получается, мы присваиваем им как бы.
Нет, это он нам присваивает. Но нам кажется, он, что ну, мы присваиваем.
То есть он.
Он позволяет это, рождаться он. Чувству, что это мы себе присваиваем. Он в себе позволяет рождаться этому чувству, допуская, хотя это противоречит реальности. Это называется
мы,
реальной видимостью.
Являемся причастниками божественного естества. Да. Вот в этом аспекте вот, обратно получается. Вот это вот происходит вот,
да,
потом
да,
идет. Да. Вот, а индивидуальные рассматривают, ну, как бы, вроде понятно. А всецело, вот как Господь, что он может присваивать, если он тоже обратно возникает?
Ну, вот для этого надо, потому что у нас
постоянно
действуют стереотипы, парадигмы, в которой мы живем. А мы живем в стереотипах той парадигмы, что вот есть...
И все равно, вот, понимаешь, не в полном объеме это.
Но это надо тренироваться.
Нет,
это надо постоянно вот, использовать аналитическую способность к расформированию ложной представления.
Обратно. Я же говорю, если вот, вот этих таких частных, вот обратно, что индивидуальных, это понятно. А как вот, что и Господь в индивидуальных может всецело быть, если вот обратно тут описано его всемогущество, я же вот как бы, ну, беру, чтобы перед этим было написано, и в то же время, что он может себе присваивать.
Ну, а тут надо тренироваться. Вот меня Господь в свое время начинал тренировать на кошках, что называется. Я занимался физикой, и я пришел к пониманию, что времени не существует, что это всего лишь четвертое пространственное изменение. Но как не существует?
Так обратно, это идет обратно постоянная форма, потому что ну, Господь он всемогущество.
Не, я, и пока говорю, я говорю о другом, я говорю о том, как у меня все
постоянно это процесс же идет.
Да, правда. Да. То есть расформирование ложной парадигмы восприятия.
Ой, в чем сложность?
То есть вот я, как и все, привык, что вот есть пространство, которое меняется по каким-то законам, которые мы называем временными изменениями.
А у нас какой-то критерий хочется, чтобы он был критерий какой-то было как ну, заключение или подведение итогов и все, что это вот как бы достигнуто. А это процесс постоянно идет,
да,
получается.
Да. То есть человек это поток.
Почему нам сложно это?
Но когда мы на него, когда в нас рождается внутреннее самосознание, то мы себя воспринимаем не потоком, а неким отдельным существованием от самого себя. Что вот мы родились в некоем таком природном теле, и в нем формируется наш дух в пространстве по истечению времени. И потом, когда это время заканчивается, мы умираем. И латинское слово говорит с нами очень часто
именно в этих... Нормальный человек обратно, он не соглашается со смертью обратно.
Ну, я просто, оно говорит в этих же наших представлениях, потому что иначе мы бы этого не осознали и не поняли. И вот отсюда вот книжка, например, о небе об аде, оно в первом своем прочтении воспринимается так, что вот человек жил на земле в пространстве времени, потом умер и теперь живет в том же мире так, как жил до этого. И в первом приближении это правильно. Нельзя сказать, что это неправильно, что он там встречает своих родителей.
А в чем разница, да, этот между землей да, и этим пространством?
Когда начинаешь разбираться в деталях, когда идешь к книге «Тайны небесные», когда читаешь подробности этого процесса, то все оказывается вовсе не так просто, и не так однозначно, и не так линейно. Но это тому, кто захочет в этом разбираться подробнее. Потому что в практической жизни это не меняет. Что это примитивная парадигма. Да, мы знаем, что мы живем в этом мире, так как мы живем. Что мы должны поступать по заповедям, бороться со злами. И тогда, после того, как мы умрем, мы будем иметь вечную счастливую жизнь. А какой мы, как там с индивидуально, не важно. Тебе сейчас важно, вот человек как гусеница. Вот гусенице нужно ползать по листьям, хрумать и питаться правильно, чтобы, когда придет момент, превратиться в здоровую куколку, пройти здоровый процесс этого вот, трансформации и вылететь счастливой бабочкой.
А какие факторы будут мешать ей или не мешать ей, да, это не касается? Да.
А как там бабочка будет жить, это уже ты, когда главное, какие станет бабочкой. Будут? А да, там уже, но если тебя это сейчас мучает, если тебе хочется понять, вот точно так же, как, скажем, с утверждением, что Господь есть наш Бог в телесной, для нас, доступной для нашего телесного восприятия форме. Вот для спасения нужно знать вот такую краткую форму и исследовать. Если Господь есть наш Бог, доступный для нашего телесного восприятия форме, значит, все, что Он говорит, есть божественная истина, значит, нужно жить по Его заповедям и ничем себя не тревожить. И ты каждый день вспоминаешь, что Господь – это твой Бог в доступной для твоего телесного восприятия форме, что Он говорит такие-то заповеди, и что такое-то тебя ведет к счастливой жизни, а нарушение ведет тебя к разрушению. И ты живешь так, и не заботишься, и ни о чем другом. И когда ты кончается твой срок, и когда ты возникаешь в том мире, то ты там получаешь ясное духовное прозрение вот в этих общих понятиях, которым ты жил. Но некоторые начинают мучиться. Ну как же так? Ну как же вот Бог, там, Творец, Всемогущий, Абсолют. Вот как же Он стал человеком? Вот покажите мне механизм. Потому так, что иначе верится, стать, или... иначе верится с трудом. Одно дело, когда это не мешает. Когда я понимаю, что... Когда я для себя принял, что даже если я не понимаю, вот как этот говорил Тертуллиан, верую, ибо представляется абсурдно. То есть, простой человек ему вообще ничего не представляется, он не задумывается. Вот как апостолы шли, у Господа словеса живые. Вот я все время пошел, как коза за этой, за веревочкой, за, когда я встретил Господа через послание Сваденборга, потому что я видал, что там присутствует Господь, и это у меня, так сказать, в сознание уложилось. Для меня никогда не было вопросом, даже когда я встречал противоречия своими собственными представлениями, даже когда это меня даже обижало и обозляло в первый момент, у меня все равно сидела эта четкая мысль, и я понимал, что истина здесь. Даже если мне кажется, что на самом деле оно должно быть не так, значит, я где-то ошибаюсь. Только надо выяснить, где я ошибаюсь. Ну,
как не, никогда... не глух и не нем, как раб мой.
Да, у меня никогда не возникало вопроса, а может быть неправильно сама концепция там, в слове. Я при всем своем раздражении понимал, что нет, к слову, всегда право. Что ошибаюсь я где-то, только надо выяснить где. А вот когда человек начинает сомневаться в слове, вот встречает противоречие, это много...
Слышание не то, видение не то, но уж обратно, надо же разобраться. Да.
Вот он сначала принял, живет, радуется, все, а потом встречается с какими-то своими представлениями несоответствия. И его начинает грызть червячок сомнения. А вот может быть это все от человека, от Сваденборга. Может, он что-то не так понял. Вот в чем было...
Это ж кораблекрушение уверия называется.
Да, да. И люди уходили из церкви или приходили в какую-то...
Такое крылатое у них.
Вот в чем было достижение академии. Оно это
поставило... Или преткновение, там, ну, в общем, да, такие, да, слова, выражения, да.
Академия это четко поставила. Книги Сваденборга есть божественное слово во всей своей полноте. Во всей полноте, значит, все, что там сказано, это абсолютная истина. Если тебе кажется, что это не абсолютная истина, значит, ты чего-то не понимаешь. И ты должен это поставить себе вот как вот иконку перед глазами. Если тебе кажется, что книги Сваденборга в чем-то ошибаются, это значит, что ошибаешься в чем-то ты. Вот в чем заключается это понятие, что оно есть абсолютное божественное слово во всей своей полноте. А уже частности, как оно в своей полноте, вот там начинались, а вот если в полноте, то почему то, почему это. И из этого возникали всякие раздоры, из которого вышла вот новая Господня Церковь. Но это все как бы не должно разрушать основного. То есть основное должно быть то, что это слово в своей полноте, и твою жизнь ты должен, то есть это же слово в своей полноте. Истина относится к жизни, она всегда конкретна. Теоретические рассуждения могут быть,
вот как вот сейчас вот мы решаем это. Но это не имеет никакого отношения к конкретной жизни. Красть нельзя, блудить нельзя, завидовать нельзя, лгать нельзя, присваивать чужое нельзя.
Как грех, он в Африке грех.
Да, типа потому что это Господь, ну, потому что он это сказал. И сомнение не может, если тебе кто-то нашептывает, вот видишь, там в этом слове такие какие-то несообразности, противоречия, ты вспоминай.
Там сказано какие-то сглаживания там.
Да, что слово в себе не противоречиво. Если тебе кажется, что оно противоречиво, это не потому, что в слове есть противоречие, а противоречие в твоем восприятии слова. И если это у тебя стоит перед всеми перед глазами, то тебя это не смущает.
Ну да, это вот если куда-то не пошел, допустим, там, ну, не то, что как вот, ну, или как там, или принадлежал, или пошел бы, ну, как вот, или какими-то судьбами ты оказался там обратно, греко-католическое, там, какое-то православное, протестантское, ну, там, церкви и все. У всех церквях это, ну, как вот, берут за основание, ну, писание, священное писание, и там есть, пропростируется грех.
Это есть как бы самая основа веры. Ну, это... А я страшные истории читал, что с любимого церкви происходило. То есть было два типа падения. Первый тип, когда человек сначала пошел, все хорошо, все, а потом начинал, как ему казалось, видать противоречия там.
Что-то новенькое,
с науками, как это у со своим написано, личным опытом, просто внутреннее противоречие. И он начинал все больше сомневаться, и со временем говорил, да, это все, ну, создан Бог, ну, он что-то знал. Ну, а вот я сейчас нашел все лучшее. Вот как этот Толик, например, там, Но Толик никогда так и не приходил, Толик-то никогда не жил в этом. Для него просто он это. А бывает, что человек какое-то время жил поэтому, а потом сказал нет и ушел. И такие случаи читал в истории Новой Церкви, когда они полностью. Ну уж если уж он уходит полностью. А второй случай падения, когда человеку начинает казаться, что ему мало, он как бы, ну, что называется, забуревает вот эта фраза. Когда ему он живет и как-то скучно, ну да, ну понятно, что ему нужно делать зла, но вот хочется чего-то свеженького, хочется
новенького, хлеба, короче, да.
Хочется вот зрелищ. Ну, и вот он начинает чересчур.
Как послушал, что-то новенькое проходили. Когда у Ерапахи вот это эти было тогда, как это Павел там вот тоже был, говорит, и говорит, я вам пришел рассказать о неведомом Боге. Ну, вот тогда это.
Вот эти вот спиритизм. Интересно. Это ж вот эти вот, которые, как Свенборг общался с духами. Ах, я хочу тоже общаться с духами. А почему ему можно, а мне нельзя?
Да.
И они развили эти практики. А как общаться? Вот надо изучить
практики. Тот достиг, а оказывается, это ему не нужно. И вообще на него влияет это неправильно.
Вот появились спириты, ясно. Которые заявляли к Свободному.
Они не думали это. А вот захватился, я хочу вот это сам. И... Это как вот немножко правильный был подход. Это вот Борис Саулович, этот самый, тут церковь, тут этот, движение новое появилось. И есть же такие люди, которые, ну, покаявшиеся, ну, нигде не были, ну, Господа не знали. А пошли с этих вот евангельских церквей, как вот, допустим, вы говорили, что другой раз лучше человек обратился, ну, этот такой, чем вот имеется в виду какая-то закваска, вот, ну, была там в церквях, и другой раз, ну, сложнее вот это вот, чтобы... Вот это вот, ну, научить вот этому, ну, как, ну, эти, чтобы как восприятие было, ну, другое. Вот. И он говорит, потом у него трудности начали там в церквях быть, возникать, брожение, все, вроде же как подъем сперва пошел. И люди видят что-то новенькое, свеженькое, раз, этот, идут туда, все. Он потом начал разбирать, а вы что, вот, проходят там как уже членство. А вы где? Да вот там такой-то евангельской церкви там. Там вот это самое. Ну вот идите, говорит, служите там, потом уже начал говорить. Потому что, говорит, человек, который вообще, ну, Господа, ну, не знает, чтобы как бы, ну, коснулось. Вот, ну, как бы вот такой аспект был вот у него. Это самое. Там уже как уже другие аспекты идут, что он там, допустим, правильно вот движение, или там правильно он проповедует, или излагает. Ну, вот подход сам это самое. Потом он начал разбираться, говорит. Ну, а они приносят туда, в это движение, ну, где как пошло новое, ну, смуту получается, что вот взяли то, что в евангельских церквях, значит, и здесь должно быть в этом, как в мессианском движении, должно быть так именно, как они приняли там в евангельской церкви, даже не задумываясь об этом.
Агентское слово таких называют шпионами.
Ну, вот, ну,
которые проникли, ну, как, да,
ну, братья чужие, да, они это пришли посмотреть за нашей свободой. Да, там, да, там, да, есть, да, это, угу, такое место, вот, в Евангелии сказано. Угу. Ну, и что как бы за этими словами стоит, где свобода, то уже там другой аспект, там вот как правильно, неправильно, ну, это оно то мешает и влияет.
Ты поменял монастырь, то принимай наш устав, а не тащи свой устав.
Ну, чужой, да, монастырь, да. И вот некоторые такие ситуации стали, и люди это самые, они бросают там, вот это же где церковь, где он принадлежал, тут раз что-то свеженькое, новенькое, как бы интересное, получается, раз перемены в жизни, все, а потом, ну, проходят года, раз уже что-то другое. Это как, допустим, тоже состояние такое, как вот в юношестве было, как там, ну, испытывайте то хорошего, держитесь, оно там, такая часть есть природная. А, кружок вот этот раз, там, опа, спортивный там, о, популярный, а бокс, о, хочу на бокс, раз, потом год-два проходит, раз там какой-то чемпион пошел, раз, популярно это, потом раз смотришь, там какой-то среди где товарищи, этот, не, ну это очень важно, такое состояние, ну, может, в юношестве, радиокружок, о, пойду в радиокружок, бросил тот кружок, раз, пошел в другой. Ну, это как, да, вот, ну, такие, вот, ну, вы помните такое состояние тогда по,
ну,
mm-hmm, по,
ну что, да, давайте помолимся, да?
Да.
Mm-hmm. Давай. Я вижу уже на часы.
Ну, да, извините, что время, но я...
Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.